Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» предлагает вам беседу с нашим постоянным автором, настоятелем храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиереем Сергием Правдолюбовым.
Приветствую вас, дорогие слушатели. Я бы хотел поделиться с вами некоторыми мыслями о пасхальном периоде нашего времени после Пасхи, который длится несколько недель до отдания Пасхи. И вот о чем мне в этом году особенно подумалось. На Пасху ночью священник или где-то отец игумен, а где нам, где есть архиереи, то и архиерей, первым возгласом пасхальным обращается к народу в самом начале заутренней и говорит: «Христос воскресе!» И весь народ дружно отвечает: «Воистину воскресе!» И на протяжении всей пасхальной седмицы этот возглас духовенства с ответом прихожан неустанно повторяется. Но что я заметил? Что приблизительно через 3 или 4 дня уже нет той бодрости и активности в ответе прихожан. Уже нет той особой пасхальной энергии, которая бывает в светлую и светозарную пасхальную ночь. Люди как-то уже утомляются. И однажды одна девочка сказала после одной пасхальной службы на пасхальной седмице, я говорю: «Христос воскресе!» А эта девочка еще школьница раннего времени, ну, 2-й, 3-й класс приблизительно такой, она замечательно ответила, она сказала: «Да, конечно!» Она перевела на русский язык и ответила то, что мы отвечаем славянскими словами: «Воистину воскресе!» Но с утомлением в голосе. В первые дни Пасхи люди поздравляют друг друга. Раньше писали авторучкой на бумаге, сейчас уже в электронных СМС-сообщениях пишут: «Христос воскресе!» и отвечают: «Воистину воскресе!» Потом утомляются и уже не хотят писать. Некоторые сокращают «ХВ» и отвечают «ВВ» – «Воистину воскресе!» Почему мы утомляемся и почему мы не трепещем во все время, когда полагается так говорить и так отвечать? Я не скажу, чтобы я занимался этим вопросом. Это очень трудный вопрос, но он почти вообще неразрешимый. В литургическом смысле. Какой вопрос? Когда появилось это приветствие? В каком веке зафиксированы эти слова? Где они встречаются впервые? Безусловно, у нас до 8 века и до 9 почти и таких письменных нет свидетельств вообще о службах пасхальных. И таких возгласов я не уверен, где можно найти. И наверняка этот возглас гораздо раньше существовала. Помню, что мне однажды, когда я открыл триоть XVI века, вместо надписи «Неделя Вай», то есть «Вход Господний в Иерусалим», я увидел написанное киноварью слова «Вербное воскресенье». Я был поражен, потому что я думал, что это название от силы середины XIX века существует. Нет, оказывается, такое название было уже и много-много лет назад, в XVI веке. Это поразительно. Мы не можем узнать, где, когда появилось это приветствие, но, читая Святое Евангелие, мы видим, какое было недоумение, какое было потрясение, какое было непонятное состояние и учеников, и жен-мироносец, когда они ходили на гроб, потом бежали на гроб. Особенно это ярко в Евангелии от Иоанна описано. Они не шли, а бежали на гроб. Апостол Петр и святой Иоанн Богослов, евангелист. И Иоанн бежал быстрее Петра. Почему? Да, конечно, он был моложе. Но войти побоялся. Он смотрит туда и побоялся войти. Что там? Что он там может увидеть? Апостол Петр пришел позже, и он сразу вошел в гроб. И увидел ризы лежащие, то есть пелены, плащаницу, не вышитую на бархате золотыми нитками, а то самое полотно, которым было обернуто тело Господа нашего Иисуса Христа. И потом вошел Иоанн Богослов, и написано в Евангелии, и увидел, и поверил, видя и верова. Какое удивительное, краткое, четкое описание. Увидел пелены и поверил. И вот это событие самого первого воскресного, я имею в виду воскресение Христа, это был первый день недели после субботы, вот эти первые неясные и непонятные рассказы учеников, мироносец, могли послужить той самой пасхальной вести, которую мы приветствуем сейчас всех в своих храмах. Христос воскресе, воистину воскресе. Причем Христос воскресе вроде бы утверждается, да, Христос воскрес, или, может быть, воскресли, с вопросительным знаком, Христос воскресе, и ему подтверждают, да, воистину воскресе, то есть, да, действительно, в полном совпадении со смыслом, воистину воскрес Христос. И это приветствие вот так замечательно и прекрасно живет. И что хочу сказать? Не надо утомляться. Не надо, чтобы надоедала эта весть. Чтобы не надоедала эта весть о воскресении Христа, о жизни вечной, о том, что Господь воскресил, как Он воскресил Лазаря, Он сам воскрес и воскресит всех людей, верующих в Него. И поэтому надо ни в коем случае не уставать до самого отдания Пасхи, произносит эту замечательную, прекрасную, дивную весть очень древнего происхождения, может быть, самых первых дней тогдашнего христианства, которое было в употреблении у всех православных христиан. Христос воскресе, воистину воскресе. И не уставайте писать и замыкать свой текст словами «воистину воскресе». Ну и, конечно, деталь важная – Когда ты находишься в церкви, не спеши сам приветствовать людей таким словом. Обычно в церкви принято, чтобы всегда возглашал эту весть тем людям, которые не были на крестном ходе. Сам священник, он говорит: «Христос воскресе!» Люди отвечают: «Воистину воскресе!» Еще об одном хочется сказать. Мы очень часто стараемся не вспоминать что-то трудное, тяжелое, болезненное. Мы стараемся как бы автоматически побыстрее забыть это время. Не вспоминать, не говорить. И недаром многие говорят: хорошее все остается в памяти, а плохое забывается. Не так у Господа нашего Иисуса Христа. Обращали ли вы внимание на то, что на руках Господа оставались язвы от гвоздей? Да, они не кровоточили, но язвы от гвоздей, гвозди были большие. И четырехгранные обычно, и раньше были гвозди, трудно было делать их круглыми. Нет, четырехгранные гвозди, которые держали все тело, их забивали. И Господь благоволил оставить эти язвы на руках и на ногах как свидетельство крестного страдания, смерти своей. И ребро, рана страшная, нанесенная римским копьем, которое имело довольно большую площадь и похоже, но как вот рука, мужская рука, только заостренная. Вот такого размера была рана там, где с правой стороны пробито тело Господа Иисуса Христа. Почему с правой? Потому что воинов учили бить там, где самое уязвимое место, а на левой руке всегда бывал щит. И поэтому солдат учили римских так, чтобы извернуться и ударить в правый бок, а не в левый. И вот солдат что сделал? Почему он пронзил Господа Иисуса Христа? Да как на учениях, как их учили солдаты, их офицеры, их начальники отделений, он потренировался на Господе. Это ужас, это страшно. Недаром сказано в Священном Писании: «И тогда воззрят на него те, которые пронзили его». Господа пронзили. И это копье ударило в правый бок и пронзило внутренность Господа Иисуса Христа, даже до сердца дойдя. Потому что Иоанн Богослов свидетельствует: «И аби изыди кровь и вода». А это бывает, когда человек страдает, и вода скапливается от страданий в какой-то части сердца, и когда сначала кровь, потом вода вытекла из пречистого тела Господа Иисуса Христа. Так вот, в глубокой древности, в эпоху очень-очень древнюю, не буду говорить о том, когда это изображалось. Да, известна мозаика в Равенне, там, где вместо Господа изображен просто крест. Не крест, на котором распят Господь, а просто крест. И люди, смотря на этот крест, они видели и ощущали, что это Господь Иисус Христос. Глядя на крест, говорили: это Господь. Таково было сильное восприятие того, что Господь свой крест не оставил, Он от него не отвернулся, а Он свои страдания не забыл. И так сказал совершенно по-человечески, Он не захотел забывать. Они всегда вместе воспринимаются, когда мы видим и читаем, и слышим каноны, которые читаются в церкви. Весь пасхальный период, это каноны, обратите внимание, начинаются первые тропары о распятии. Это же пасхальный цикл, хватит уже, была страстная седмица. Зачем же на Пасху вы хотите? Песнотворцы пишут, что распятие и погребение в одном каноне больше, в другом каноне меньше. Накануне воскресения Жен-Мироносец четыре тропаря, посвященные страданию и смерти Господа. И лишь потом идет о воскресении и о Мироносицах. Четыре тропаря. Других меньше. О распятии и о смерти Господа Иисуса Христа. Но я не уверен, что эти каноны сохранили полный комплект. Тропарей, там, может, было тоже много тропарей, связанных с страданием, смертью, а лишь потом только говорилось о воскресении. Апостол Фома, который не был в первый день Пасхи и не видел Господа Иисуса Христа, через неделю, когда Господь пришел, обращаю ваше внимание на слова «Дверям затворенным Господь пришел и стал, где ученики Его». И сказал Фоме сразу: «Возьми перст свой и вложи в раны мои на руках, и потом принеси руку твою и вложи в ребра моя, и не будь неверен, но верен». И Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» И вот эта вера, Фомина нас всех научает чтить, страшиться, благодарить Бога и радоваться, что Он не оставил креста своего, раны на руках и на ногах, а Он это все не забывает, не отбрасывает, а оно постоянно с Ним. И всегда, когда мы видим Господа Иисуса Христа, то мы должны видеть и то, что Он крест свой не оставил. В византийской иконописи, в византийских фресках и в мозаиках это отчетливо видно всегда. Господь Иисус Христос имеет вокруг своей головы нимб, как у всех прочих святых, но нимб непростой. А как называют иконописцы, крещатый нимб, то есть круг, очерченный вокруг головы Господа Иисуса Христа, имеет начертанным прямыми линиями как бы некий контур креста над головой сверху, две линии. Слева от головы Господа тоже две линии параллельные, как и крест можно было бы изобразить, я бы сказал, даже в чертежном плане. И с правой стороны тоже две параллельные линии. Это изображение креста Господня. И на них всегда писали древние византийцы слово, состоящее из двух букв и артикля, то есть члена перед словом. «О» и написано дальше «Он». Что это? Отсюда идет слово «онтология». «Он» значит «сущий». Это же божественное слово. Это тот, кто сущий. Это и есть Господь и Бог наш. И настолько это было употребительно, что только лишь в эпоху уже 19 века, ну, может, даже 18 века, перестали иконописцы и художники изображать крест с Господом нашим, перестали, а просто как некое похожее на обычное человеческое изображение нимб и больше ничего. Но древние и византийские, и древнерусские иконописцы всегда делали крещатый нимб, исполненный глубочайшего смысла и внимания.
Сокровенная,
Еще одна мысль, о чем мне на Пасху вспоминалось и думалось. Есть некоторый парадокс, который трудно объяснить. Почему перед самой службой пасхальной, когда открываются царские врата и выходит стрекирием на крестный ход, батюшки, почему плащаница, когда поется песнопение «Не рыдай меня, мать, зрящая в гробе», плащаница вносится в алтарь, это на полуночнице, прямо перед самым крестным ходом, и кладется на престол. Почему ее не спрятать сразу в шкаф или в стенной шкаф до следующей Пасхи? Ведь это же изображение Господа Иисуса Христа в гробе. Зачем эта плащаница кладется на престол? Больше того, она там лежит все эти дни, до отдания Пасхи. В отдании Пасхи вот тогда плащаница уносится. Какой парадокс? Зачем? Мы служим Пасху, мы кричим «Воскресение Христово», мы радуемся, друг друга приветствуем, а на престоле лежит плащаница, в которой Господь Иисус Христос во гробе. Зачем? Почему так? Здесь есть очень интересная мысль, которая очень осторожно к этому относятся люди и стараются не говорить определенно, но тем не менее у нас есть удивительное совершенно и поразительное свидетельство о Христе, страдавшем и воскресшем, и это плащаница, которая находится в Турине. Те, кто ее видел, ощущают, что это, какая сила в этой плащанице. Те, кто ее не видел, но хотя бы изображение ее, особенно негативные, которые с XIX века, второй половины XIX века, вдруг изумленный фотограф увидел, что это изображение, которое казалось непонятным, а уже на негативе, который тогда был изобретен, сфотографировали, а там гораздо ближе к нашему восприятию мира увидели и Господа нашего Иисуса Христа, и все совпадает с евангельским рассказом и с евангельскими данными, которые многократно проверялись учеными разных стран, разных, я бы сказал, исповеданий, неважно, какие они были, они со страхом и трепетом это видели. Мы еще раз, я уже говорил, что Иоанн Богослов пишет в своем Евангелии: «И увиде, виде ризы и верова». И интересно, совсем недавно я узнал из одной видеопередачи о Туринской плащанице, и я не знал этого, что на плащанице Туринской есть следы от одного из блюд, которое полагалось есть на Пасху иудеям. И Господь, когда учредил свою великую святыню причащение пречистого своего тела и пречистой своей крови, это была пасхальная трапеза, которая была совершена Господом с учениками в Сионской горнице, которую сейчас можно увидеть, поднявшись на второй этаж этого здания. Там, конечно, многое что изменилось, но, тем не менее, там большое довольно помещение. И вот там, как говорят ученые-комментаторы, был стол довольно длинный, который был застелен полотном, как скатерть позднее у многих людей. И с одной стороны сидел Господь и ученики его, точнее сказать, возлежал, то есть на левой руке облокотившись, и ученики его. Почему так делалось? Потому что приходили слуги или люди хозяина, который устроил эту вечерю, как написано в Евангелии, они должны были прийти, принести, поставить и сделать то и другое. Они, с одной стороны, там пребывали, только не сидя, как на фреске «Тайный вечер» Леонардо да Винчи, а по восточному обычаю, а не просто сидящего по европейскому обычаю. То, безусловно, что это было очень скромно все, что они совершали трапезу, но чуть-чуть что-то такое капнуло, что-то такое, какая-то подливка, она попала в ткань этой скатерти. Ученые обнаружили, что там есть следы пасхальные. Я не знал этого. И я не уверен, что именно это вот так, чтобы вот сказать, да, конечно, так и было. Нет, вот так говорят ученые. Я прислушался, и я был просто поражен. Чем? Я раньше всегда думал, что пришлось Иосифу Аримафейскому идти к Понтию, к Пилату, просить, чтобы разрешили похоронить Господа нашего Иисуса Христа. А кто там был еще, или Никодим, и любые люди, которые суетились, ведь это очень было мало времени. Надо было с 3 часов дня, с 15, до 18 сделать все, чтобы совершить погребение Спасителя. Иначе в 18 часов нельзя было прикоснуться к умершему человеку, и надо было быстро все сделать и совершить погребение. И когда в такой спешке все это происходило, то бедные жены-мироносицы скорбели, я уже об этом не раз говорил, почему и они бежали через день, день был суббота, который нельзя было никуда идти, тем более к покойнику, а вот первый день следующего дня после субботы они бежали, чтобы успеть помазать тело миром, как и полагалось, но они просто не успели это сделать. Я думал, что сумели пойти на рынок и там приобрести очень хорошую добротную ткань. Елочкой, кстати, она как такая некая выделка. Очень хорошая ткань. Можно ли было такую ткань большую, длинную, купить прямо перед самой Пасхой, когда все вокруг думают уже о празднике, а не о товарах? И вот тут ученые вдруг говорят, что здесь следы от пасхальной, какой-то части пасхальной трапезы, которые чуть-чуть оказались на ткани. Значит, не было возможности или не было времени бежать на рынок куда-то. Там, может, уже и вся торговля кончилась прямо перед Пасхой. И они что сделали? Они пришли в эту Сионскую горницу, взяли эту скатерть, за которой была тайная вечеря, быстро ее свернули, побежали, отряхнули, конечно, как могли, чтобы там не было ничего, не было новой ткани, чтобы где-то искать, и как это можно было сделать. И вот эта скатерть послужила плащаницей самого Господа Иисуса Христа. Ну, так говорят ученые некоторые, но вот если предположить, что это так, то это очень страшно и удивительно. Почему? Потому что на этой ткани, на этой скатерти стояла чаша, которую по вечере, то есть после вечери, Господь причастил своих учеников. И на ней же, на какой-то другом, какой-то, какие там, я не могу сказать, какие там были, керамические или деревянные, или какие-то другие подставки или тарелочки, лежал хлеб, который Господь взял, преломил и раздал ученикам своим. То самое полотно пошло на погребение Спасителя. В него он был завернут. В нем лежал весь оставшийся день Великой Пятницы и Великую Субботу. И в самый день Пасхи, в воскресенье Христово, в первый день недели, самое страшное, поражающее, потрясающее восприятие всех людей, Господь воскрес. И обращаю ваше внимание, пройдя сквозь эту ткань, пройдя сквозь, ученые говорят, странная вещь. Видно, что рука Господа одна и рука Господа другая, видно, что на ней ее изображение парадоксальным образом имеется и верхней стороны ладони, и тыльной стороны ладони. То есть сквозь ткань проходило тело Господа. И мощнейший вот это момент воскресения окрасил нити этой ткани не просто так, а в глубину каждой нитки внутрь. Она вся окрашена не сверху, а вся нить. То есть сквозь нее прошел Господь. Это очень страшно. И вот почему Иоанн Богослов и увидел, и уверовал, он увидел, что вот эти самые пелены, в которых Господь был погребен, не тронуты. Они лежат так, как Господь был погребен, но в нем не было самого Господа, но нетронутое все. Частицы пречистой крови Господа, которая из его чела, там был ведь терновый венец, они, когда его погребали, эти капли крови засохли и присохли к Господу Иисусу Христу, к его поверхности, его пречистого лика. И присохли, по-другому не бывает, медики знают, и присохли к самой плащанице. И нельзя по-другому было сделать ничего, если нет других средств, чтобы вытащить оттуда Господа, надо было оторвать и разрушить эти капли крови, чтобы было бы сразу видно, что отрывали, разделяли, вытаскивали Господа. Ничего этого не было. Нетронутое все. Это парадоксально, невероятно. Это поразительно. И вот тут-то и надо восклицать. Христос воскресе! Да! Воистину воскресе Христос! Воистину воскресе Христос! Воистину воскресе Христос! И вот как тут важно ощутить и понять, что та самая скатерть, если ученые не ошибаются, на которой Господь учредил и сам даровал людям таинство причащения тела крови, то сам Господь отразился на этой плащанице, на этой скатерти. Отразился, причем совершенно поразительно. Ведь он был положен на ткани сверху, к ногам было вплотную все было, положили Господа, а потом голову обернули, и снова к ногам пошла другая сторона верхняя Господа. И его изображение отпечаталось и на той стороне, та, которая сверху, и та, которая снизу, на всей поверхности той самой скатерти, на которой и произошло это невероятнейшее таинство дарования нам причастие тела и крови Спасителя. Вот он, и здесь он отпечатался полностью. И тогда приобретают такой глубокий смысл слова пасхального канона в 9-й песне. Иоанн Дамаскин написал вот такие слова: «О Пасха велия и священнейшая Христе!» И апостол Павел говорил: «Пасха наша заны распялся Христос». Пасха, новая Пасха, Пасха Христова, Пасха. Прямо здесь сама плащаница, она свидетельствует о чуде воскресения, о полноте осуществления слов Спасителя. И эта пасхальная трапеза, которая была на Тайной вечере в Сионской горнице, она несет на себе отпечатки самого Господа. И восклицает Иоанн Дамаскин: «О Пасха велия и священнейшая!» Кто? Что это? Сам Христос. «О Христе! О Пасха велия и священнейшая Христе!» Восклицательный знак дальше: «О мудрости!» То есть ты, Господи, мудрость, и мудрость не просто, с большой буквы, ты есть мудрость. «О мудрости и Слове Божии!» Конечно, Слове Божие. «И сила» – единомиска и докса. Действительно, и сила, подавая нам истие тебе причащайся в невечернем дне царствия твоего». То есть ты, Господи, есть наша Пасха. Велия и священнейшая, потому что все Пасхи до воскресения Христа – это только прообразы, а ты, Господи, есть Пасха, пасхальный Агнец, и мы видим тебя на плащанице, которая в Турине находится. По мудрости, Слово Божие и сила, подавай нам истие. Что такое истие? Истово. Есть можно молиться истово, не просто молиться, а истово молиться. Истие, то есть как можно ближе. Как можно теснее, как можно больше, непосредственнее видеть тебя живого вот здесь, в Царстве Небесном. Истие тебе причащайтесь, то есть приобщайтесь, не только вкушая таинство тела и пречистого и крови Христовой, но и видеть тебя и радоваться в невечернем дне. Что такое невечерний день? День, который никогда не приближается к вечеру. Почему? Это слова из Священного Писания. Праведники просветят, как солнце в Царстве Небесном. И день не вечерний, потому что Господь, потому что же «Я есть свет миру», Господь сам сказал, «не вечерние дни Царствия Твоего, в Его Небесном Царстве сам Господь». Называли греки, и любили его так называть, «Солнце правды Христос, Бог наш, в невечерние дни Царствия Твоего». Вот это песнопение совершенно поразительное, удивительное, как оно близко, сильно воспринимается, когда мы думаем о том, как странно и страшно скатерть тайной вечери стала плащаницей, и мы все видим. И ведь здесь ничего другого не скажешь. «Читай». Исследование, смотри, это же свидетельство, это поразительное свидетельство. И поэтому и лежит плащаница на престоле, потому что она есть источник веры, и наша плащаница, которая лежит на престоле, то из какой-то ткани вышла в таком-то году, одна раньше, другая позже, украшена и художественными делами. Это не значит, что мы делаем себе какое-то специальное изображение, чтобы нам лучше видеть, лучше переживать. Это некоторый такой... Это символ лежания во гробе и воскресения Спасителя. И никто никогда не говорил и не писал. Это я просто уже переживаю и хочу, чтобы наши слушатели это чувствовали и понимали. Лет 15 или 20 назад впервые в православном христианстве появились совершенно непонятные, необъяснимые слова, которые никак нельзя понять и принять. Это слова какого-то непонятного, я уж не могу назвать какого, реализма, но абсолютно не соответствующие духу христианства. Открываешь книгу, которая издана довольно в авторитетном учебном заведении, открываешь нужную страницу, и на тебя просто пронизывает совершенно насквозь. Кто допустил такие слова? Чин погребения плащаницы. Кто это придумал? Никогда никто плащаницу не погребает. Само погребение от слова «погреб». Значит, взять, спустить вниз и накрыть крышкой или, наоборот, закопать. Погребение, как людей погребают. Кто-то где-нибудь видел, что плащаницу закапывали? Это значит, какое-то совершенно реалистическое сознание какого-то бывшего школьника, школьника именно, ну кто так может сказать? А, вот вокруг храма несут плащаницу, да, это погребение плащаницы. То есть, что вижу, о том и говорю. Какое погребение плащаницы? Откройте календарь церковный, там написано «Погребение Спасителя». Погребение Спасителя, погребение Господа нашего Иисуса Христа. А ни в коем случае не погребение плащаницы. Вы что, что вы путаете? Разве можно так говорить? Причем, ладно бы, это 15 лет назад, может, еще больше было, но это абсолютно не соответствует действительности. Никто никогда плащаницу не погребает. В Антонинскую плащаницу никто никуда не убрал. Наоборот, трепещут, стоят и смотрят на нее. Погребение только Спасителя, а не плащаницы. И поэтому и плащаница лежит на престоле 40 дней до отдания Пасхи, перед Вознесением убирается, как свидетельство и как воспоминание о чуде, которое увидел апостол Петр и Иоанн Богослов, и об этом сказал, и видя, и уверовал. Поэтому никогда не употребляйте слов, которые кто-то недавно изобрел. Они же совершенно не соответствуют православному, исполненному глубокого смысла и понимания, и ощущения вот этого видения плащаницы на престоле в открытых царских вратах. Никто ее никуда не погреб. Вот она на престоле лежит. И поэтому не употребляйте неграмотных выражений, я вас очень и очень прошу. Если еще посмотреть немного глубже, не так глубоко, как ученые великие и великие святые видят, надо обратить внимание на то, что на святом престоле всегда лежит так называемый антиминс. Вместо престолия антиминс. Зачем антиминс? Это плат, обычно шелковый, красивый, на котором напечатано специальным способом изображение лежащего во гробе Спасителя. Зачем? Почему? А вот в этом-то и есть очень глубокий и глубокий смысл. Пасха наша, заны, страдавший и воскресший Христос, и созерцание Господа нашего Иисуса Христа, и зашитая в этом антиминсе часть мученического тела, то есть какой-то кости мученика, является непременным и обязательным для того, чтобы совершать Евхаристию, то есть таинство тела и крови Христова на престоле. И подпись правящего архиерея там и находится. Вот это все необходимо для совершения божественной литургии. Подписано на материале, то есть на ткани, что такого-то числа благословляется, такого-то числа в честь такого-то храма или предела, и подпись правящего архиерея, то есть то, что человек, который служит, находится в общении с архиереем, который благословил здесь совершать божественную литургию. И каждый раз, на каждой литургии разворачивается этот антиминс, и там лежащий Спаситель в гробе, и ученики его, и апостолы, и даже Пресвятая Богородица, которая, руки приподняв в горе и печали, погребает тело Господа нашего Иисуса Христа. Следовательно, и на каждой службе вспоминается это важнейшее пасхальное и страстное состояние всей Церкви, и без этого не совершается богослужение. Я не буду говорить о том, что когда лежит плащаница посреди храма, она лежит после выноса плащаницы, и потом она лежит еще целую Великую Субботу посреди храма. Можно подойти, когда народ приложится, можно около нее встать, и чтобы никто вас не отвлекал, попросить там уборщица или там женщина, которая там убирается, дайте я 5 минут постою, и постоять, и посозерцать лежащего во гробе Спасителя. Ибо это самая суть нашей веры. Распятие, страдание за людей, распятие, смерть и воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Все остальное малозначимо на земле, а вот это есть самое главное, что может быть. И мудрость, и сила, и все, что есть в этой жизни, заключается вот в этом, вот в самом, самой сути страдания и воскресения Господа нашего Иисуса Христа. На каждом престоле весь год лежит антиминса, когда он разворачивается на литургии. А наш профессор Московской духовной академии, страдалец Соловецкий, отец Павел Флоренский, говорил такие вещи, очень интересные. Говорит, если взять, в наше время это вполне доступно, и поставить человека на ледине на Северном полюсе, такие даже путешествия были, конечно, нужно иметь силу и мужество, и экипировку хорошую, и там самолет может доставить, и выбросить его на полюсе, и чтобы он взял и вот математически точно встал на полюс, как он там себя будет чувствовать? Я не про холод, не про ветер. Про то, что вот здесь, вокруг вот этой точки, вся Земля вращается. Земной оси не видно, но ты знаешь, и тебе инструменты показали, что ты стоишь на этой точке. Вся Земля вот здесь вот, она вокруг тебя движется. И вот тут что может сказать человек, который не понимает этого? А что-то вы остановились, что вы смотрите сюда? Вон там вон небо светит, вон солнышко, все остальное. Льдина как льдина. Чего вы смотрите? Чего вы стоите? Это даже здесь вера не требуется, здесь только знание требуется, что вся Земля вращается вокруг этой неподвижной точки, оси этой Земли. А отец Павел говорит, стоя у престола, каждый священник должен смотреть на престол, как есть такая тоже. Не помню, кажется, фреска. Нет, это фреска. Василий Великий, совершающий божественную литургию. Я сейчас не помню назвать, откуда она. Он, недаром назван Василий Великий, он, согнувшись голову, наклонив, смотрит, созерцает дискос и чашу. И он-то ощущает, что это такое. Он-то ощущает, Господь наш Иисус Христос. Это ось не Земли, нет, Северный полюс для этого есть. Это ось всей Вселенной, здесь на престоле Господь. Ты берешь кадило и кадишь, и этот дым от кадила обволакивает пречистое тело и честную кровь Господа Иисуса Христа. Когда поется «Ангел вопияши благодатней на Пасху» или «Достойный есть всякого истинного». И здесь даже математически нет далекого расстояния. Господь здесь, Он присутствует. Как это страшно, как это поразительно, как радостно и как трепетно это воспринимать. И не надо привыкать к этому. Как к словам «Христос воскресе», «Воистину воскресе» не надо привыкать. Иначе мы своим грубым восприятием, как мне даже удалось так один раз выразить для студентов, я стою у престола, я крещусь после совершения таинства Евхаристии, крещусь, и моя рука пронизывает присутствующих здесь серафимов и херувимов, и они не обижаются. То есть они терпят, что я вот так крещусь и кланяюсь Господу нашему Иисусу Христу, а их здесь целый сон вокруг Господа нашего Иисуса Христа. Как страшно и как это велико, нельзя привыкать, нельзя к этому относиться с точки зрения примитивного реализма, который видит, но ничего не чувствует, видит, но не понимает, что здесь страшнее, чем Северный полюс, страшнее, во много раз страшнее, если и сам Господь. И поэтому Антиминс всегда лежит на престоле, а плащаница в пасхальные дни. А как сохранить пасхальное состояние и переживание, каким путем, каким способом? Иоанн Дамаскин об этом тоже в той же девятой песне замечательно сказал. Предыдущие тропари пасхального канона, о божественного, о любезного, о сладчайшего твоего глаза, это девятая песня пасхального канона, там два тропаря, один я уже прочитал, а это предыдущий тропарь. О божественного, о любезного, о сладчайшего твоего глаза, с нами бы не ложно обещался еси быть и до скончания века Христе, Его же вернее утверждение надежды и мощи, радуемся. То есть, о божественного, о любезного, что значит любезного? Это не просто любезность, вежливость, нет, а любвеобильного, любящего. Это по-славянски любезного, любящего, о сладчайшего твоего глаза. Какой глаз? Где он глаз этот? А вы помните, когда Лука и Клеопа путешествовали в Эммаус, и Господь говорил с ними, они шли и не воспринимали, шли и думали, что просто беседует с одним из тем, кто был в Иерусалиме. Нет, в Иерусалиме он говорит, что он не был. Они просто разговаривали, но это же Господь говорил. И когда они поняли, что это Господь Иисус Христос, они сказали сами себе, в Евангелии написано, не сердце ли наше горело в нас, когда Он говорил с нами на пути? Сердце горело от слов Спасителя. О божественного, о любезного, о сладчайшего твоего глаза. С нами бы не ложно. Что значит не ложно? Но не может Господь Иисус Христос говорить ложь. Если Он сказал, то это Он выполнит. Значит, Он выполняет. Он близ, Он рядом. С нами бы не ложно. Обещался еси быть до скончания века Христе. Конечно. Где двое или трое будут собраны во имя Мое, там Я посреди них. И это о наших литургиях, о наших службах. И как печально слышать эти слова Господа, где двое или трое. В храме стоит 300 человек, а из них верующих по-настоящему и христиан настоящих. Хорошо, если трое, так может быть только двое. А зачем остальные там стоят, совершенно непонятно. Иногда бывает такое ощущение. Обещался, если быть до скончания века, а есмь с вами до скончания века, Господь говорил. И мы, верующие, вот это утверждение надежды, имея, радуемся. Здесь еще можно сказать одну мысль по этому поводу. Это тропарь подсказывает нам, как нам сохранить пасхальное состояние, как нам слышать слова Господа Иисуса Христа. Что надо делать? Читать Евангелие. Там это все сказано. Там Господь говорит через своих учеников, которые записали это. Он с нами говорит. Он для нас говорит. Он каждого из нас имеет в виду. Каждого из нас Он имеет в виду. И как замечательно сказано в одной из утренних молитв, которую читает священник перед царскими вратами. Господи, утренний, то есть когда шапсалмы читается, то батюшка выходит и читает молитвы утренние, которые читаются во время шапсалмы. Господи, помяни и всех тех, которые пришли в наш храм, помяни, Господи, по имени. Каждого, кто пришел по имени, сам Господь поминает. Не батюшка поминает, сам Господь по имени. Если так представить себе, как страшно написано в этой молитве, то Господь может сказать, ой, как хорошо, Татьяна пришла, Мария пришла, Наталья пришла, а вот Марья Ивановна сегодня не пришла. По-человечески Господь знает, где Марья Ивановна находится. На каждого по имени поминается. Сам Господь наш, какая же сила в этом есть. Обещался ей неложно быть с нами до скончания века и по именам поминает. На службе Я спрашиваю, ты была на всенощную? Нет, не была. А это Господь может так сказать. Я ж тебя хотел помянуть. Где ты была? А я устала, не могу. Я решила, я утром приду к этому. Я приду уже, когда символ веры поют. Да быстренько причащусь. А где ж ты была на утренней? Я хотел тебя помянуть и благодать тебе дать, а ты не захотела. А, я вот поленилась и все. Как это удивительно, поразительно, и как это сильно говорит о Пасхе Господней. И еще раз заканчиваю мысль. Мы говорим, что вот Серафим Саровский говорил всем: Христос воскресе. Вот отец Иоанн Крестьянкин, прямо перед смертью, он только и говорили ему: Христос воскресе, и пасхальное песнопение пели. Почему? А потому что в церкви в любое время года любой священник, причастивший святых и пречистых Христовых тайн, читает благодарственную молитву о том, что он причастился, а потом читает «Воскресение Христово видевшее», а воскресения нет. Это читается и в субботу, это читается, если нет Великого Поста, то читается в любой день. Среда, и пятница, и во вторник, и в понедельник. Воскресение Христово видевшее. То, что поется людьми в субботу вечером перед воскресением, батюшка читает в любой день. И в любой день, даже и в субботу, и в воскресенье, которые, когда причащается священник, даже в Великом Посту. И после этого читает те самые два тропаря, о которых я сегодня вам говорил. И они читаются, именно эти тропари. Ирмос 9 песни. «Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава бы Господь на тебе высия, ликуй ныне и веселись сегодня, ты же чистая, красуйся, Богородица, о восстании Рождества твоего в любой день». Недели, любого месяца, зимой ли, осенью ли. Любое время читается этот эрмос и этот тропарь. О Пасхавелия и священнейшее Христе, о мудрости и Слове Божие и сила, подавает нам истие тебе причащайтесь в вечерние дни Царствия твоего. Если все это вспомнить, если это не забывать, если об этом думать, если прощаться с Пасхой, уже время наступило, и оно уже уходит, помнить надо, что в любой день священник в алтаре читает эти слова, поразительные, дивные, пасхальные слова. Понимать надо, чувствовать, любить Господа, радоваться Ему и не уставать, когда идет пасхальное время, пасхальные седмицы и дальше, и не уставать говорить «Христос воскресе!» и отвечать не просто так, не по обязанности, а глубоко продуманно, осмысленно, от всей души и от всего своего благодарного и радостного сердца не уставать говорить «Воистину воскресе!» Так быстро пролетает пасхальное время, и время, которое нам отдается на Пасху, такое краткое, такое быстротечное. Призываю всех помнить, радоваться и не уставать и в письмах, и в смс-сообщениях писать и говорить: «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Благодарю вас, дорогие братья и сестры, что вы так долго меня слушали. Спасибо вам. Храни вас Господь.
Вы слушали беседу протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево.